Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы «О земном и о небесном». Мы продолжаем наши беседы с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжается пасхальный период. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Владыка, ну тема другой быть не может. Все уже поняли, наверное, по нашим георгиевским лентам, что речь сегодня о победе. Но не просто о победе, а о наследниках. Не совсем, может быть, праздничная получится программа, но есть вопросы, и очень ваше мнение хочется услышать. Владыка, вот не так давно я сама вступила в спор с одним молодым человеком, который мне пытался доказать, что неправильно наше вот старшее поколение относится к этому празднику, что гордиться подвигом дедов, ну, может быть, не совсем правильно, потому что это их подвиг, это их слава, а мы сейчас, может быть, как-то ее себе присваиваем, выпячиваемся за счет этого. Ну вот я услышала такое мнение, может быть, впервые, но попыталась его оспорить. Ну вот интересно, что бы вы сказали?
Да, Юля, этот вопрос очень действительно актуален. И я каждый раз его задаю самому себе. А вот гордиться с победителями, для меня это что? Только лишь одеть георгиевскую ленту? Ну или иногда, что доходит, на мой взгляд, совершенно до абсурдного и не имеющего никакого смысла, обрядиться, как часто сегодня можно увидеть своих там знакомых, друзей. Мне кажется, это не совсем верно. Все же хранить победу, для, на мой взгляд, это прежде всего хранить свою культуру, свою традицию, свою свободу, в конце концов, свою независимость. Вот умение в том числе от чего-то отказываться. Ну вот сегодня поднимается вопрос о невозможности по вполне определенным причинам каких-то, может быть, очень далеких поездок. И здесь же на фоне этого появляется такая истерия. Как же так? Мы не можем ничего себе позволить. Ну а вот, кстати, победа дедов — это тоже победа за свою землю. Когда они, в общем-то, кроме как пролить кровь за свою землю, ничего себе не могли позволить. А может быть, быть наследником победы сегодня — это побольше узнать историю своего города, историю своего края, своей республики. Быть победителем сегодня — это не отправиться в какой-то, знаете, там, флешмоб, а пройтись по памятникам победы хотя бы своего района, своего города. Знаете, как таким внутренним крестным победительным ходом. И прийти к каждому памятнику, и там совершить молитву, прочитать имена на обелиске, вспомнить этих людей, о которых, может быть, уже никто никогда и не вспомнит, ну, потому что навряд ли кто-то эти все имена читает. Ну, а ты почитай. Вот, может быть, это будет намного дороже, чем вот это горделивое размахивание пилоткой, там, не знаю, гимнастеркой. Это и будет вносить эту победу, гордиться ей, не рядиться в победу, а продолжать ее через свою собственную память, через свой такой живой интерес к тому, что сделали наши предки.
Владыка, ну вот разговоры о том, что немалые финансовые средства уходят на празднование, и много я раз слышу, что вот лучше бы раздали эти деньги оставшимся ветеранам, а все то, что происходит, это такое пускание пыли в глаза западным странам.
Вы знаете, Юля, сказать по чести, этот разговор, в общем-то, не вчера начат. Мы можем вспомнить и первую общину христиан, где один из апостолов сказал, а зачем такая трата? Лучше бы это мира продать и эти деньги раздать нищим. Мы помним автора этих слов, это был Иуда Искариотский. И, кстати, сказал-то он не потому, что думал о нищих, а потому что имел при себе ящик и был вором. Но это к слову. Потому что других ассоциаций, когда появляются вот такие возгласы людей, которые распределяют не свое, трудно найти. На мой взгляд, для победителей, для ветеранов в достойном государстве должна быть не только достойная пенсия, но и достойная жизнь. Честно сказать, мне очень странно сегодня смотреть иногда выпуски программ, когда к 75-летию наконец-таки ветеран получает квартиру. К 75-летию победы. Человек, проживший всю свою жизнь без условий, в конце концов, получает квартиру. И это является гордостью. Сомневаюсь, что вот этим как раз сейчас нужно гордиться. Было бы верно это сделать в свое время. Но а то, что касается вот этого сегодняшнего внешнего такого парадно-нарядного состояния, знаете, Вот когда мы говорим о том, что мы гордимся чем-либо, для меня прежде всего это слово носит, и я хотел бы его всегда окрашивать не в состоянии вот гордости, как превозношения. Мы лучше, мы сильнее, мы быстрее, мы умнее. А когда мы гордимся, то это слово все же, хотя иное носит такую, знаете, отрицательную коннотацию с точки зрения духовной, но, на мой взгляд, это то чувство, которое должно в нас вызывать наше большее такое человеческое просто отношение. Мы не гордимся тем, что дом украсили, а тем, что в нашем доме нет забытых людей. Не тем, что под подъездами устраивают марши и на открытых машинах поют песни, а тем, что просто с соседом-ветераном каждый день здороваются, и просто, когда он несет пакет с продуктами с магазина, вот берут соседи, поднимают его на балкон. Вот это и есть наше достоинство. И не гордость, а именно достоинство. Достоинство каждого дня, а не одного дня в году.
Вот такая тема, которая всегда тоже на поверхности, попытки переписать историю. Вот как, по-вашему, правильно должен человек на такое реагировать?
Вы знаете, мне кажется, он должен это реагировать так же, когда пытаются тебе рассказать о том, кто в твоей семье кем является. Ты должен хорошо сам знать свою семью. Ты должен сам хорошо знать свою историю. Но что значит знать свою историю? Мы не должны сбрасывать со счетов и все то, что сегодня называется и всегда называлось пропагандой. История, знаете, это как такой слоеный пирог, нельзя ее рассматривать горизонтально. Ее всегда нужно рассматривать вертикально. Потому что в этой истории есть очень много прослоек. И горьких, и сладких. И ярких, светлых и победоносных, и мрачных, предательских, и очень грустных. Это действительно так. И об этом никогда нельзя забывать, что сама эта победа и состоит из очень многих судеб. Не только тех, которые поднимались и шли за Родину, но и тех, которых без суда и следствия расстреливали, сажали, бросали в тюрьмы. Просто обвиняли во всем, во чем только можно и нельзя обвинить, подозревали. В этой победе есть все. И герои, и предатели. И нужно об этом, естественно, помнить. Но самое главное в победе — помнить не о том, что не важно, какой ценой, а важно, какой ценой тебе дается твоя победа. Мы должны помнить, что самым главным мотиватором, если так можно сказать, современным языком к победе, это была и остается любовь к своим родным и близким, к своей земле, к своей традиции, к своей вере.
Ну так, а также от молодого поколения. Мне приходилось слышать, что сейчас воспитание патриотизма, оно такое слишком навязчивое у нас, что это всего лишь попытка воспитать поколение, которое по любому приказу пойдет защищать правящий слой. Что так нельзя. Но вот я помню еще те 90-е, когда мы, вот, будучи в молодом возрасте, мы не любили свою родину. Мы все стремились уехать. Вот у нас была мечта, все хотели выучить язык, уехать за границу. Вот не было вот этого чувства, что мы любим свою родину. Сейчас, как бы, когда ты с возрастом просто это чувство обретаешь уже, ну, в силу опыта, каких-то жизненных обстоятельств. Ну вот мне очень нравится, что сейчас это воспитывается в молодежи. Но вот я донести не смогла.
Знаете, чтобы воспитать любовь в другом человеке, кем бы ты ни был, другом или родиной, нужно уметь говорить не о себе, а о другом человеке. Тогда ты будешь интересен другому. Когда Родина говорит только о себе, о своих свершениях, о своей значимости, о своей силе, о своих потенциалах, военных, каких угодно, она становится неинтересна собеседнику. Вот когда Родина говорит с тобой о тебе, о твоем здоровье, о твоих детях, о том, как они будут жить, как они будут учиться, о твоих престарелых родителях, о том, как Родина будет их лечить и поддерживать, тогда действительно этот разговор очень интересен. Тогда ты начинаешь любить своего собеседника. Самым главным сегодня воспитанием вот того, что мы называем патриотизмом, оно как раз должно заключаться именно в этом разговоре. О том, ради чего все, собственно говоря, и есть. Не ради того, чтобы наши танки были быстры, а ради того, чтобы наши люди были вместе, здоровы, чтобы они получали достойное образование и могли, самое важное, продолжать трудиться здесь же, потому что их труд, их знания, их таланты, они очень востребованы, они очень нужны, их ждут обратно. Я помню, это, знаете, из простых примеров. Когда я тоже учился в советской школе, и у нас были вот этот очень замечательная теория практики, когда мы осваивали какие-то практические профессии. И я помню, с каким интересом там, вот я учился на автоделе, рассказывал там, да, наш наставник о автомобилях, и он всегда очень интересовался, ну как ты, ну чего ты, какие у тебя успехи. И я так хотел быть водителем. Не потому, что мне просто нравилось там сидеть в кабине водителя. Нет. Мне этот преподаватель, который постоянно мной интересовался, а как вообще у меня жизнь? Кто я там? Пацан какой-то. Но вот именно этот интерес ко мне, как к личности, во мне и привил какую-то любовь к тому делу, которому меня учили. И мне кажется, так во всем нужно поступать. Вот когда мы говорим о воспитании патриотизма, это не воспитание на знаменах, это воспитание на примерах достойной заботы друг о друге.
Так вопрос, который давно хотела вам задать. Не знаю, какая у нас аудитория возрастная, но думаю, что кто не читал, тот наверняка слышал историю «Молодой гвардии» об антифашистской молодежной организации, где были молодые юноши и девушки. И вот не так давно я прочитала статью, где были представлены архивные фотографии, документы, и рассказывалось о том, что Александр Фадеев, конечно, в своем романе он пожалел своего читателя, он не рассказал всех ужасов, которые испытали ребята, какие были применены пытки и так далее. Но я заснуть не могла, честно, несколько дней после того, как я поняла, что там творилось. И для меня до сих пор непонятно, как это возможно — вытерпеть такое, не выдать своих, умереть за своих, им 16-18 лет. И это вот в советском антирелигиозном государстве. Как?
Да, вот тоже задаюсь вопросом, как тогда можно было жить, не замыкая дома? Как тогда можно было жить спокойно? Это еще довоенные годы и послевоенные годы, кстати. Это такая же традиция сохранялась спокойно. Да мы так совсем недавно жили. Дожидаться своих детей вечером и знать, что ну, они еще со школы идут, еще время есть, и не бояться, и не перезвонить через каждые 5-10 минут. Сложно ответить однозначно на этот вопрос. Но мне кажется, что, знаете, тогда был не каждый сам за себя. Вообще в таких обстоятельствах быть сам за себя — это погибнуть первым. Тогда все как-то друг за друга. Вот, кстати, в современной нашей этой пандемии, вот смотришь в семьях, когда это устанавливается, этот главный принцип — каждый друг за друга, а не сам за себя, тогда мира больше как-то становится. А когда мне все равно, что там другие, а я пойду, а я буду делать, а мне все равно, и как бы там мне ни говорили, а это мой выбор, это я хочу, вот это я всегда гибнет первым. Его тогда совсем не было. Не собой гордились, друзей ценили. А в особенности тогда, когда такие чрезвычайные обстоятельства жизни наступают, как война, ты понимаешь со всей очевидностью, что только тело друга может тебя закрыть от осколков, вытащить из любой ямы, и ты делаешь то же самое. И тогда вы живете оба. И ты, друг. И это действительно высокая добродетель. В Священном Писании об этом говорится, есть такие замечательные, удивительные слова, что нет выше той любви, кто душу свою положит за други своя.
Владыка, большое спасибо за наш сегодняшний разговор. Пролетел он очень быстро, остались вопросы. И я думаю, давайте продолжим в следующей программе.
Я буду ждать этой встречи. Спасибо большое за нашу общую радость. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я всех нас с особой теплотой поздравляю с Великим Днем Победы. Молюсь о упокоении тех, кто отдал свои жизни. И молюсь о благоразумии и благодарности тех, кто благодаря этой жертве сегодня может тоже свою жизнь, свою любовь, свою дружбу посвятить тем, кто рядом. Тем, о которых мы говорим, мои родные. Пусть Господь, который победил смерть, и нам дарует вдохновение, победы над нашими страхами и немощами. Храни вас Господь. До свидания.